посмотрела на него молча, и в широко раскрытых глазах ее засияла безумная радость, но тотчас потухла. Знакомый страх, страх счастья напал на нее, подобно страху смертному. Когда я счастлива, мне стыдно и страшно, как будто я взяла чужое, украла и знаю, что буду наказана. Вспомнилось ей то, что писала в дневнике своем. «Не говорите, не надо, не надо», — сказала так же, как тогда, в первый день свидания, и он также спросил, отчего не надо, отчего вы боитесь, не верите, Лиз? «О, если бы я мог сказать! Да вот не могу. Надо было 30 лет назад, а я только теперь. Но как же вы сами не видите? Не видите? Не понимаете?» Молчала, а сердце падало от страха счастья, страха смертного. Одной рукой он держал ее руку, другой обнимал ее стан. Амуру вздумалась психею, резвяся, поймать. О, Лиз, Лиз, как я был глуп всю жизнь! Точно спал и видел во сне, что люблю ее, но не знал, кто она. И вот только теперь узнал. Здесь все мечта и сон, но будет пробуждение. Тебя узнал я здесь, в прелестном сновиденье. Узнаю наяву. Не надо, не надо, — закрыла лицо руками, заплакала. Слезы лились неудержимые, неутолимые, бесконечно горькие, бесконечно сладкие, слезы любви, которых на всю свою жизнь не успела выплакать. Он опустился перед ней на колени, тоже заплакал и зашептал, как первое признание любви, 16-летний мальчик, 14-летней девочки. «Люблю, люблю», — повторял одно это слово и больше ничего не мог сказать. Она вдруг перестала плакать, наклонилась к нему, обняла голову его, и губы их слились в поцелуе. Никто не видел этого первого поцелуя любви, кроме степи, море, небо и новорожденного месяца. Не хотелось возвращаться в город. Сели в коляску и поехали дальше за карантин. Кругом была степь, поросшая пыльно-сизой полынью да сухим бурьяном. Ни деревца, ни кустика. Только вдали одинокая мельница махала крыльями. И дрофа длинноногая, четко чернее в ясном небе, на степном кургане ходила взад-вперед, как солдат на часах. Изредка тянулся по пустынной дороге обоз чумаков с азовской таранью или крымскую солью. Перекопские татары шли с караваном верблюдов, нагруженных арбузами. Полудикий нагаец-пастух, верхом на лошадке невзнузданный, гнал отару овец. И высоко в небе кружил над ними степной орлан-белохвост с хищным клёкотом. И опять ни души. Пусто, мертво. Как верная сообщница, степь уединяла их, охраняла от суеты человеческой, в которой оба они погибали всю жизнь. Наступали сумерки. Поднялся холодный ветер с моря. Холодно, Лиз. Говорил я, что надо взять шубу. Ну что, если простудитесь? Да нет же, нет, тепло. Видите, какие руки горячие. Тепло, хорошо, лучше не надо. Он обнимал ее, кутал в шинель свою, и, чувствуя теплоту тела его, она прижималась к нему со стыдливой неловкостью. Да, хорошо, лучше не надо. Долго бы, долго, вечно так. А что, мой друг? Давно я хотел вас спросить. Начал он для себя самого неожиданно. Что вы думаете о Аракчееве? О Аракчееве? Удивилась она и по старой привычке испугалась, насторожилась, ответила не прямо, а с невольной женской хитростью. Вы же знаете, я плохой политик, ничего не понимаю в делах государственных. Всегда боялась Аракчеева, суеверным страхом. При покойном императоре Павле I, бывало, приходил он к ним в спальню, рано, когда они еще лежали в постели. Батюшка требовал, чтобы наследник был на ногах до зари, а Сашеньке вставать не хотелось. Тут же в постели принимал он рапорты и подписывал. А она закрывалась с головой одеялом с таким чувством, что вот-вот Аракчеев залезет к ней в постель, как сороконожка огромная. «Ну что же, Лис, не хотите сказать? Я его так мало знаю. Ну а все-таки, как вам кажется, какой он человек? Хороший или дурной? А вам очень нужно? Очень. Сейчас? Сейчас. Мне кажется... Да нет, не могу. Помогите мне. Что именно вы хотите знать?» «Ну, как вы думаете, он меня...» Почему-то язык не повернулся сказать «любит». «Он мне предан?» «Предан? Да. Нет, не знаю. Мне кажется, он вас не любит. Он никого любить не может». «Значит, злой, фальшивый?» «Нет, не злой и не добрый, а никакой». «Ну вот не умею сказать. Никакой. Пустой, ничтожный. Вы на меня сердиться не будете?» Взглянула на него. Странная улыбка прошла по лицу его. И она поняла, что он не будет сердиться. «Он сам по себе ничто», — продолжала уже смелее. «Он ваша тень. Куда вы, туда и он. Что вы, то и он, а его самого нет. Кажется, что он есть, а его нет. Ну вот видите, какие глупости». «Нет, Лис, не глупости. Только не знаю, верно ли. Ведь быть чужой тенью — тоже великая жертва». Замолчал и подумал. «Да, тень моя. Взял на себя все мое дурное, темное, страшное. Когда солнце было высоко, тень лежала у ног моих, а когда солнце зашло, тень выросла». Недаром вспомнил о Аракчееве, много думал о нем в эти дни. 10 сентября в Грузине произошло убийство Настасьи Минкиной. «Батюшка, ваше величество», — писал Аракчеев через 2 дня после убийства. «Случившееся со мною несчастье, потерянием верного друга, жившего у меня в доме 25 лет, здоровье и рассудок мой так расстроило и ослабило, что я одной смерти себе желаю, а потому и делами никакими не имею сил ни соображения заниматься. Прощай, батюшка, вспомни бывшего тебе слугу. Друга моего зарезали ночью дворовые люди, и я не знаю еще, куда осиротевшую голову свою преклоню, но отсюда уеду».